Христос воскресе, братья и сестры! Вот сегодня слышим Евангелие от Луки, которое в кратких словах Господа Иисуса Христа напоминает о вопросе, который человек все время пытается отложить, о смысле его жизни и о том, что он умрет. Он приводит в пример успешного человека, как сейчас бы сказали, у которого умножился урожай, и который задумался, что в его амбарах места для этого урожая не хватает, надо бы их сломать и построить побольше амбары, чтобы побольше туда сложить. «И скажу, — говорит душе своей, — ешь, пей и веселись на многие годы». Как будто бы душа подвержена времени. Ну вот она краткую жизнь и проживет. Господь говорит ему: «Безумный, в эту же ночь душу твою заберут у тебя. И кому достанется то, что ты накопил?» Так бывает со всяким, уже обращаясь к ученикам своим, Христос говорит, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вот есть в Ветхом Завете замечательная книга, которой цитаты крылатые даже в заголовках газет советских попадали. О том, что есть время собирать и разбрасывать камни, о том, что все суета-сует и всяческая суета, о том, что нет ничего нового под солнцем. Книга принадлежит, традиционно приписывают ее Соломону, который имел множество богатств, который сделал для своей державы такой золотой век мира и процветания, который познал, как говорит, всю премудрость и все богатства и наслаждения испытал. И все, говорит он, это суета, потому что хоть бедный, хоть богатый, ты умрешь. Хоть праведный, хоть неправедный, все будет поглощено смертью. И книга, если бы не несколько фраз, наверное, которыми она заканчивается, в основном такая пессимистичная, что человек, в твоей земной деятельности никакого смысла нет. Потому что все, что тебе кажется новым, уже когда-то было. Все, что тебе кажется прекрасным, истлеет и исчезнет. Богатство, которое ты соберешь и оставляешь детям, неизвестно, как распорядятся твои дети. Не разорят ли они его и не разрушат. Вот мы знаем в нашем Отечестве множество исторических периодов и поколений, которые сменились и исчезли. Мы можем посмотреть, знаете, как на усадьбы. Вот у нас в Пущино есть усадьба. И там ветер с мышами гуляют. Но ведь это было богатое имение. Людей, которые собирали это. И явно собирали не для того, чтобы это разрушалось. Чтобы это досталось, быть может, им детям и так далее. Но все исчезло. И мы сейчас активно строим, пытаемся там приумножать какие-то свои, не знаю, дома и квартиры украшать. И всяческий мир комфорта нам предлагает, что ты в любом случае мало зарабатываешь. Надо больше. Надо больше и стремиться к роскоши. Более того, одно дело то время, где этих богатых было, ну, вообще-то, немного. И встретиться с ними была возможность не так уж и часто. А теперь у каждого в доме экран, ему там транслируют, как живут другие. И у человека, даже если он не хочет, возникает какая-то мысль зависти, а вот можно же больше, а вот можно же лучше, а вот эти-то точно воры, а вот как же мне это плохо, я вот столько не успел украсть, видимо, как они. Там же показывают и конец, и финал человеческий. Но вы знаете, цивилизация, в принципе, не очень хочет его показывать, либо показывает так, чтобы, ну, мы сильно по этому поводу не задумывались, что это к нам относится. Допустим, столкнулись с разговором у одних людей, видеозапись, значит, обсуждают вопросы веры, жизни и смерти, но слово «смерть» вырезано. Ну, просто там губы шевелятся, а звука нет. Чтобы та платформа видео, которая загружает это видео, да, легко пропустила. То есть смерть не надо упоминать. Вроде как достойна уважения такая забота о нашем психическом здоровье. Но ведь это все лицемерие. Ну, это же не так. Ни о каком психическом здоровье там, как бы, в принципе, речи порой нет, потому что есть множество вещей, которые губят души людей, где нет слова «смерть», где есть только жизнь, прекрасно. Смотрите, ведь богатство, роскошь – это же замечательно, это же прекрасно. Вот. Страсть – это же замечательно, соблазнять – это же великолепно. И, пожалуйста, эти все фразы не вырезаны, которые губят душу и ввергают его в вечную смерть. Не временную даже, а вечную. Ты будешь предан этому богатству, но ты физически умрешь и ничего с собой не заберешь. Вот Кирилл Александрийский по этому поводу замечает. Что делает богач, окруженный большим запасом многих благословений? Причем благословение от Бога. Он предлагает нам, видите, рассмотреть богача, которого нива, да, то есть его жито, то есть то, что выросло, умножилось, урожай, который не совсем от него и зависит вообще. От Бога дар этот урожай. Ну, так можно, кстати, любой бизнес рассмотреть. То, что у тебя вдруг появились множество клиентов, и у тебя заказы, и ты этим живешь, тебе кажется, что это плод твоих усилий. И отчасти верно. Но ведь множество бизнеса позакрывалось, которые делали, может быть, и больше даже усилий, чем ты. Но у них не вышло, к ним не пришли. Так не стоит ли Бога возблагодарить? И богач не благодарит, а считает, вот какой я молодец, построю себе еще пару банков, куда это все соберу. Или еще пару бизнесов можно открыть, кстати. Так вот, он не зрит в будущее, он не устремляет свой взор к Богу, говорит Кирилл Александрийский. Он не подсчитывает стоимость своих затрат, чтобы получить для ума те сокровища, которые на небесах. Он не испытывает любви к бедным и не желает видеть в том награду, ну, чтобы им благотворить, соответственно. Он не сочувствует страждущим, он не приносит, это не приносит ему боли и не пробуждает жалости. В еще большем неразумии он решает продлить себе жизнь, как будто это он также пожинает на земле все это богатство. Он говорит, я скажу душе моей, душа моя, на многие годы веселись, да, у тебя есть богатство. О, богач, можно сказать, ты имеешь амбары для плодов, но где ты получишь свои долгие годы? Велением Бога твою жизнь сокращена. Бог, говорится нам, скажет ему безумный, в эту же ночь отнимут жизнь твою. Но для чего ты трудился? И тот же Кирилл Александрийский замечает, что в Бога богатеть, о чем говорит Христос, это значит богатеть добродетелью. Очевидно, богатый Богом тот, кто не любит богатство, а любит добродетель. И кто довольствуется малым. Довольствуется малым, знаете, всегда вспоминаются слова Велимира Хлебникова, был такой поэт в Серебряном веке. Он говорил, мне мало надо, краюху хлеба да каплю молока. Да это небо, да эти облака. И вот это довольствоваться тем, что есть, даже тот же Экклезиаст в Ветхом Завете говорит, что это блаженство. Быть благодарным за то, что есть. Это тот, чьи руки открыты для нужд бедных, утешающий скорби тех, кто в нищете, в соответствии со своими возможностями и своих сил. Он собирает в кладовые, которые свыше, и копит сокровища на небесах. Таковой найдет пользу в добродетели и награду своей правоты и невинной жизни. Вот следующий текст там дальше в Евангелии от Луки, он поясняет и заканчивается тем, что ищите прежде всего Царство Небесного. Вот искать этого богатства мы можем по-разному. И молитвой нашей, и милостыней, и праведной жизнью. Потому что вбогатеть в Бога – это соблюдать Его заповеди. И отчасти помогает нам на этом пути, в том числе и наш пост. Иногда люди спрашивают, особенно кто вне церкви, иногда и те, кто в церкви, не понимают, ну зачем, мол, пост? Какое-то самоистязание. А зачем оно нужно? Главное быть крепким, сильным, здоровым, умным, ешь мясо, в общем, пей пиво и будьте счастье. Ну, это немощное просто, неверующее сознание, которое полагает, что здоровье – это некая абсолютная ценность, а если ты завтра умрешь, какой толк-то в нем? А пост помогает тебе созидать душу, богатеть через плоть, богатеть духовно, богатеть волей. Пост – это же не только пища, в которой ты себя ограничиваешь. Это же прежде всего узнавание и Слова Божьего, и чтение, вот, и толкование на Слово Божье, и поучение у святых. Если мы православные, надели на себя крест и стоим в храме, все святые, которые мы здесь видим, они все постились. Если ты, будучи православным, отрицаешь пост, но ты не веришь как бы в церкви, что есть Дух Святой, не веришь, что Христос, значит, создал церковь, которая нам эти посты предлагает не для самоистязания, а для того, чтобы в какие-то периоды в Богом обогатиться. И вот этой связке надо ее почувствовать, что мы не просто тело мучаем, а мы как раз его освобождаем, наоборот, для того, чтобы в нас вошла мысль о Боге в большей степени, чем о плоти. Конечно, если весь пост превратится в то, что мы будем мучиться, какое меню на каждый день составить, ну да, это тяжело, конечно, тогда. Вот. А если наоборот, как раз освободиться, Иоанн Златоуст говорит, ты деньги, сэкономленные на еде во время поста, потрать на нищего, и тогда твой пост действительно осветится. Да это великая мысль. Просто даже посчитать, сколько я трачу на еду, и вычленить там, какой, на что я могу уменьшить, и это потратить на милостыню. Пост обогащает человека духовно, потому что он каждый день, вспоминая о том, что есть ограничения в пище, должен вспоминать о том, зачем оно. Для того, чтобы молиться, для того, чтобы обогащаться Господом, для того, чтобы воспитать волю. А воля, она именно связана с верой. Вера и воля – это вообще вера – это даже продукт воли. Порой, чтобы человеку просто в Бога поверить, которого он не видит, нужна именно воля сильная. И пост воспитывает волю, волю к небу. То есть церковь для тебя важнее, чем твое тело, которое тебе диктует. Бог вечный важнее для тебя, чем твой комфорт и твой желудок. Ну иначе ты просто раб своего богатства, раб своего комфорта, раб своего желудка, раб своих наслаждений. Но тогда ты не христианин, потому что ты не веришь ни Христу, который постился, ни апостолам, которые постились, ни церкви, которые не передали это знание, и Дух Святой, водивший наших святых, наставлял их. Иларион Троицкий, наш земляк, церковь ставил как тоже акт веры. Да, это доверие, да, поститься в тот же рождественский пост – это доверять церкви, что это мне во благо, и ставить ее выше собственного мнения. А это гордому человеку сложно. Но ты ставишь выше себя не человека, ты ставишь выше себя Господа. И веришь, и доверяешь Ему, что это не повредит тебе, а это тебе улучшит. Слушайте, спросите у любого врача, сколько бед от еды? Всякое разное. Ну, то есть, врачи говорят даже, что это все может способствовать. Единственное, нет ни одной добродетели, которую нельзя разрушить отсутствием разума. Поэтому поститься тоже надо, конечно же, с разумом, не для того, чтобы, а для того, чтобы именно духовно обогатиться, а не чтобы погибнуть. Поэтому всем вопросы, которые обычно всегда адресуют люди немощные, у которых подорвано здоровье, церковь же прописала, что для всех, кто болен, кто немощен, послабление в посте. Регулируйте это послабление сами. Ну правда, ну вы же живете. Вы сами оцените, что там вам в конце концов есть, а чего нет. Грехом является полное пренебрежение к посту, а не то, что человек по немощи, по своему заболеванию вынужден есть сметану, и это ему грех, и он приходит зачем-то в этом каяться. Не надо, ну как бы хотите, кайтесь, конечно, в этом, но не очень понятно, какой грех именно вы совершили. Это же не пренебрежение, это же немощь. Ну а дальше каждый по совести судите сами. К тому же пост это достаточно, как бы сейчас сказали, ну мягкий, скажем так. Вот, поэтому давайте, братья и сестры, подвязаться ради Господа, ради обогащения своего сердца и души постом. Если у нас на самих не получается, хотя бы не мешать тем, кто рядом с нами постится, потому что порой домашние страдают, и от тех, кто постится, страдают, и от тех, кто не постится, страдают. Потому что одни других унижают и как-то над ними возвеличиваются. Вот вы не поститесь, вы, значит, там лютые грешники и так далее. Или вот вы поститесь, вы, наверное, какие-то безумные хотите умереть. Это все и то неправда. Каждый иди ко Господу, а Господь даст сил и разума, я надеюсь, верно это время прожить. Аминь.